Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях минувшей недели. С вас лайк и подписка, но мы начинаем. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев с нами в эфире сегодня. Слав, здравствуй.
Да, привет.
Эта неделя, минувшая неделя, ознаменовалась тем, что все-таки НДС будут поднимать. Минфин, правительство объявили уже об этом с 20 до 22%. Ты уже много в разных эфирах высказался на этот счет. Так или иначе, мы к этим мыслям еще придем, но мне хотелось бы начать с Эльвиры Набиуллиной. Ее реакция была, Эльвира Набиуллина довольна повышением НДС. Она считает, что все это благополучно скажется, отразится на экономике, не вызовет особого всплеска инфляции. В общем-то, Эльвира Сахипзадовна довольна. А чего такое довольство, как ты думаешь?
Ну, она-то боялась, что вообще все напечатать ей придется, а так придется напечатать только 80%. Это если кратко. Вот. Даже 20% взятых из реальной экономики, она же не отвечает за экономический рост, падение, за рецессию. Ей-то главное, чтобы инфляция не разогналась до того значения, которое она могла бы разогнаться. Так разгонится, ну, чуть-чуть меньше, но разгонится очень мощно в следующем году.
Ну, вот опять, если сравнивать, печатать деньги или повышать НДС, НДС же тоже довольно значительно сказывается на инфляции, это во-первых, и там же не просто НДС повышают, расширяют еще и базу налогоплательщиков, поэтому, ну, в общем, как я понимаю, и денег могут много собрать, и цены поднимутся гораздо сильнее, чем тогда, когда нам в прошлый раз повышали НДС.
Я вот повторю еще раз, по той модели, которую я для себя построил, мне стало интересно, как будет в условиях рецессии именно, потому что очень важный допуск, страна находится в рецессии. Если бы она была на треке экономического роста, там 3-4%, то, может быть, таких последствий для бюджета повышение НДС не принесло бы. Но есть модели, я их выстроил, по которым, во-первых, ускорение рецессии примерно 0,5% дополнительных, то есть я сейчас буду говорить то, что я думаю про показатели экономического роста в России. То, что правительство сегодня, по-моему, объявило о пересмотре прогноза экономического роста до 1%, всего лишь с 2,5% вниз упал тот рост, который они ожидают по итогам года, означает, что в стране рецессия, все уже однозначно, они это поняли, они будут, конечно, рисовать какой-то минимальный рост, там 0,5%, 1%, чтобы не признаваться, что экономика полетела вниз, но по факту рецессия. А если она по факту уже есть, тем более техническая, это уже точно есть, даже вот главный экономист ВТБ Клепач об этом заявил, то влияние повышения НДС на экономику и на бюджет вообще по-другому немножко выглядит. Во-первых, ускорение темпов падения экономики, плюс лишние 0,5% падения, не роста, а падения. И если мы предположим, что реально у них сейчас спад примерно там 2-3%, допустим, по правде, вот если взять честную инфляцию, все эти дефляторы нормальные, то это будет не 2-3%, а будет там 2,5-3,5%, да, то есть это помимо того, что и так-то рецессия в следующем году углублялась бы. Дальше, из-за того, что НДС ухудшает три показателя в экономике, это прибыль компаний, доходы граждан и, соответственно, поступление в бюджет. Вот, ну, условно, это три вектора влияния налога на добавленную стоимость, потому что что такое добавленная стоимость? Это и есть в экономике предприятия, налоги, зарплаты и прибыль. Так вот, прибыль будет сокращаться, совокупная прибыль по экономике будет сокращаться еще, по моим расчетам, быстрее на 7%. То есть дополнительное падение совокупной прибыли 7%. А это значит падение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. И, соответственно, сокращение реальных доходов населения, сокращение спроса в экономике, то есть люди будут беднее, компании начнут экономить на фонде оплаты труда, будут переводить на четырехдневку еще активнее, будут лишать всех премий, выплат дополнительных там и так далее, и так далее, и так далее. То есть сужение спроса, сокращение реальных доходов населения, по моим расчетам, дает еще падение им в реальном выражении базы по НДФЛ процента на 2%. А мы видим уже в августе, что нулевой рост НДФЛ по сравнению с августом 24-го, а по соцстраху даже минус уже в августе. Посмотрим, что в сентябре-октябре будет углубляться падение. Итого, они дособерут, допустим, 700 миллиардов. В триллион я не верю сразу. Триллион они не соберут из-за повышения НДС. Вот дополнительный триллион, да? Но, по моим расчетам, они теряют примерно 500-600 миллиардов на налоги на прибыль после этого, и еще больше. То есть они и так будут терять на налоги на прибыль, но из-за введения НДС вот этого повышенного еще 500-600 миллиардов минуса. И, соответственно, на НДФЛ они теряют. В итоге, как минимум, там, минус 100-200 миллиардов по факту увеличения дефицита, то есть сокращения доходов, никакого эффекта положительного для в реальном выражении для доходной части НДС не приносит. Вот это моя, это мой тезис, это мое убеждение, что будет следствием вот этой вот разрушительной меры в условиях спада добивать экономику еще повышением НДС.
Ну, мы видим, что и в этом году НДС не добирают, согласно тому плану, который изначально Минфин записывал. Я вот тоже слежу за дискуссией того, что малому среднему бизнесу может стать в следующем году очень плохо. Я знаю, что вот ты приверженец той мысли, что конец, в общем-то, малому и среднему бизнесу в следующем году. Но, знаешь, я часто слышу, что вот когда налоги повышают, малый и средний бизнес больше всего, ну, не хочу никого обижать, но ноет. А потом, ну, так или иначе подстраивается. Я за этим наблюдаю с 2014 года. Так или иначе, везде там порции уменьшали, там ценники как-то старались держать, кто-то дробил бизнес, придумывали какие-то новые пути обхода и так далее и тому подобное. Но здесь, да, действительно, ситуация проблемная, но не получится ли так, что... Но бизнес весь, ну не весь, но большая часть уйдет в тень, и несобираемость НДС еще больше вырастет. То есть он не умрет, но он придумает, как обмануть государство.
Я говорю о конце малого и среднего бизнеса как некого фетиша, как некого явления, на которое еще недавно власть молилась. Она хотела поддерживать, развивать, считала основой развития экономики, производительности труда и так далее, и так далее. Вот в этом смысле этой концепции конец. Разумеется, предпринимательство мелкое и среднее неубиваемо, но оно превращается в гаражное предпринимательство, в гаражную экономику, когда человек уже просто делает все то, что он делал раньше с регистрацией юрлица, начинает делать просто дома, на кухне, на квартире, раздавать продукцию по знакомым, получать платежи там, наличными или на карточку, как-то через биткоины будет товарооборот, я не знаю. Но она просто будет гаражной, и ты абсолютно прав, государство не досчитается еще сотен миллиардов рублей налогов, которые оно хоть так как-то криво-косо получало с упрощенцев, да, то есть вот эти 6% с оборота, либо 15% с прибыли. Понятно, что это капля в море, для государства всегда была вот эта система налогообложения упрощенная, но они, правительство, потеряют и это в большей степени, чем приобретут от повышения НДС, потому что, ну, действительно, заниматься сдачей НДС отчетности, заниматься вот этими всеми бумажками по каждой поставке, по каждой отгрузке, да, это просто невозможно для людей, которые ведут малый и средний бизнес, это просто какая-то тарабарщина. Соответственно, всем нужно будет нанимать бухгалтеров, всем нужно будет нанимать специалистов, которые будут этим всем заниматься, это просто неподъемные расходы. Ну, условно говоря, вот сейчас бизнес 10 миллионов рублей оборота, в месяц это там 850 там, тысяч, грубо. И вам теперь, какая там маржинальность может быть в этом бизнесе? Ну, допустим, 20%.
5-7.
20%. Даже вот фантастическую, представим, вот фантастическую, 20%. Да. И у тебя остается прибыли 170 тысяч рублей, да? Ты на эти 170 тысяч рублей должен прожить сам, ну, это как бы там твоя зарплата как предпринимателя. Еще должен месяц зарплаты бухгалтеру выплатить. Сколько сейчас бухгалтер стоит? Ну, наверное, 1080 минимум, самый дешевый в провинции. А вообще в Москве 120-150. И, соответственно, у тебя вообще не остается денег для того, чтобы заниматься бизнесом. То есть ты будешь кормить себя и бухгалтера чуть-чуть. Все, и никакого развития. Зачем этим всем заниматься? Вот зачем людям в этом во всем оставаться? И самое интересное начнется не с января, а начнется примерно в середине года, когда все эти УСН-щики, упрощенщики поймут, что им надо сдавать отчетность, и они схватятся за голову, и начнется массовое закрытие малых предприятий, вот этих ООшек на УСН. Это примерно середина года.
Хорошо, тогда такой вопрос. А зачем государству все эти люди? Ну, то есть, не проще ли возвращаться к Советскому Союзу монополиям, захвату рынка, установке цен, а вот эти все люди, которые останутся без работы, вот он приток военных рук.
Но всегда же какая была основная идея поддержки МСП, малого и среднего предпринимательства? В том, что, смотрите, мы можем скинуть с плеч государства вот эту обузу содержание людей. Они сами себя могут содержать. Вообще-то, если дать им возможности для предпринимательства, нам не нужно думать, как они себя прокормят. Они сами прокормят себя. Пусть они 6% платят, и мы вообще не думаем ни о каких социальных мерах поддержки. Все, они сами себя прокормят. Таким образом, лишая людей этой возможности самим себя прокормить, государство взваливает на свои плечи снова эту вот массу людей, которым нужно обеспечить какой-то там уровень дохода. И, соответственно, дальше либо они уходят в тень, если они умные и хитрые достаточно, умеют обходить все рогатки, либо действительно их легче будет призвать в какие-то там эти мясные штурмы. Хотя я вот очень сомневаюсь в том, что люди, которые доперли до создания собственного бизнеса, пусть небольшого, пойдут вот с этими алкашами, 50-летними беззубами в штурмы. И то, что мы видим на фронте, вот люди, которые записывают видео, я думаю, что тоже эти предприниматели смотрят, и они не хотят оказаться в этой компании и погибнуть в первом штурме. Я не верю в то, что это такой большой потенциал для государства рекрутирование в контрактники. Другое дело мобилизация. Если мобилизация объявят, то да, но это там один из двух самых таких вероятных сценариев, когда власти просто в какой-то момент не останется ничего, кроме как мобилизовать всю страну, экономику, перевести на военные рельсы, включить плановую как бы систему и так далее, контролировать цены, запретить рыночное ценообразование, конкуренцию и так далее, и так далее. Но это один из двух крайних сценариев, пока он не реализовался. И есть вероятность, что пойдет просто по другому сценарию, такого планомерного развала, хаотизации и разбалансировки всей системы. Просто мне кажется, власть не способна, не имеет ресурса взять сейчас вот эту вот страну в ежовые рукавицы, потому что после 3,5 лет бессмысленной войны народу уже все понятно, уже никого никакими баснями не купишь, ну и ресурс вот этого бессловесного мяса, он тоже не бесконечен.
Два момента уточню. В Z-телеграм-каналах, это отмечает Иван Филиппов, как раз начали опять подниматься разговоры о новой мобилизации. Но это, во-первых. Во-вторых, издание «Верстка» выпустило довольно подробный такой материал к 3-летию после начала мобилизации. Там довольно много предпринимателей, которые пошли по мобилизации. Был какой-то малый бизнес, была семья, ну, в общем, была нормальная жизнь, но теперь они в этих окопах и никак из них выбраться не могут, и комментарии их довольно красноречивые. Вот, поэтому разные люди попадают.
Нет, мобилизации понятно, что там человек может не решиться убежать, да, тем более убежать-то будет сложнее в момент, когда объявят мобилизацию вторую. Поэтому выбор каждого человека, если вы понимаете риски, то принимайте решение сами.
Да, если говорить про макроэкономические показатели, ты уже сказал про то, что в России все-таки будет стагнация, рецессия, а не стагнация, и, в общем, те показатели в 1%, это все неправда, на самом деле минус 2%, а где-то плюс-минус это все дело есть. Как долго мы так можем падать? До каких пор? Потому что, ну, когда мы обсуждаем статистику, многие сразу парируют и говорят, что у нас уже стагнация была 10 лет, и ничего с экономикой не случилось. С 2014 года, с Крыма там и до начала войны экономика росла там 0,1%, и все было хорошо. Здесь какая динамика может быть?
Ну, стагнации нет. Она началась, на самом деле, по данным замдиректора ЦМАКП, в середине 2023 года. Стагнация именно. Это прямо из его интервью могу вот привести ссылку. Пожалуйста, читайте. Это не я сказал. А рецессия в полный рост началась конце прошлого года. То есть когда мы увидели резкие просадки по объемам загрузки подвижного состава РЖД, когда мы увидели все косвенные признаки сокращения спроса в экономике, деловой активности, все индексы, PMI там, и так далее, все уже свидетельствовало о том, что в стране началась рецессия. Поэтому важно дождаться год-году показателей, да, потому что все-таки техническую рецессию можно поквартально отслеживать, а вот такую уже обычную рецессию вот во всем полном значении этого слова нужно получить год к году, то есть в 2025 году к 2024. И дальше мы смотрим, какие условия складываются для торможения спада, либо для перелома тренда на падение. Эти условия отсутствуют полностью, никаких предпосылок для того, чтобы тренд переломился, нет. Потому что главной предпосылкой был бы такой показатель, как инвестиционная активность. То есть во что вкладывают предприятия, экономические субъекты, может ли это дать расширение производства в следующем году, объема выпуска там, и так далее, так далее. Ничего подобного не происходит, инвестиции падают. Отчасти они только в военке на тех предприятиях, которые сидят на госзаказе, но эти предприятия не дадут прироста ВВП, потому что у них мультипликатор смешной. Поэтому вывод такой. Падать будем с ускорением. Дальше падать можно долго, если не подключатся какие-то еще дополнительные факторы. Например, вот топливный кризис. Предположим, что выбито не 25%, как сейчас, нефтепереработки, а 50%. Вот к концу года Украина довела это до 50%. Автомобили не ездят. Значит, товары не доставляются в магазины, на стройке техника не работает, дефицит, талоны, и кризис просто ускоряется многократно. Начинаются неплатежи, начинаются конфликты, бизнес-конфликты, кредиты не возвращаются. Вот топливный кризис – это очень мощный триггер, который может подорвать вот это вот мягкое сползание, которое мы якобы видели с 2014 по 2022 год, хотя это было не сползание, это был такой нулевой, действительно стагнационный сценарий. Без роста, но и без падения. Сейчас же все-таки падение. И второй фактор, который может привести к резкому обвалу, это резкое сокращение экспортных доходов. Но давайте себе представим, что вот сейчас на переговорах Индии со Штатами, которые, говорят, очень успешно идут, и Индия попросила Трампа особые условия по возможности покупать иранскую нефть, венесуэльскую. Может быть, сейчас Трамп в Венесуэле что-нибудь сотворит и хлынет венесуэльская нефть без санкций всяких в ту же Индию, и это будет уже американская нефть, добытая в Венесуэле. Да? Мы не знаем. Но предположим, что эти переговоры закончатся успешно. И ради снижения пошлин обратно до 25%, Индия возьмет на себя обязательство постепенно, допустим, за полгода сократить объемы закупки российской нефти. Вот тут начнется веселуха. Потому что если сейчас они закладывают нефтяных доходов, к примеру, там 8 триллионов рублей, и вдруг оказывается, что их 4. И дефицит бюджета, не как они планируют 4 триллиона сейчас, да, он и так будет точно больше, в разы больше, но он будет там не в 2 раза больше будет, а в 3-4 раза больше уже будет, потому что резко упадут экспортные доходы. И это все просто вот сейчас сходится в одной точке. Конец 25-го, начало 26-го года, и дальше последствия уже будут нарастать, как снежный ком. В общем, как минимум ничего хорошего не будет, будет рецессия углубляться, как максимум будет катастрофа уже в 26-м году.
Да, ты вспомнил Индию, я еще отмечу, что Трамп начал давить на Турцию и угрожать ей, чтобы та перестала закупать российскую нефть, и, видимо, здесь тоже какие-то договоренности могут быть с Эрдоганом. Но я правильно понимаю, что искать дно, как мы это делали все 10-е годы, Эльвир Набиуллина часто говорила, что вот нам надо дойти до какого-то дна, и дальше там произойдет перестройка экономики, и потом пойдем как куда-то вверх. Вот такого сценария с поиском дна уже, наверное, не предвидится.
Какой может быть сценарий в нормальных условиях? Сейчас ненормальные. Это резкая девальвация рубля, резкая, до 120, до 150. И там, допустим, действительно, вы снижаете расходы на войну раза в два. Вот при этом сценарии можно оттолкнуться от дна. Можно нащупать ресурсы для там, реального импортозамещения, когда действительно при таком курсе будет плохое платье, но произведенное в Иваново, да, там плохой шоколад, но свой, там все будет плохое, но свое. Вот как в Аргентине, где вообще импорт в 2-3 раза дороже, чем этот же импортный товар стоит в той стране, где он произведен и возится потом в Аргентину, да, потому что там из-за кризиса случилось вот это вот такое двойной, тройной валютный курс, и импорт вообще по сути под запретом, да, то есть чтобы привезти что-то, там тебе нужно очень сильно переплатить. Соответственно, это может дать какие-то ростки обратно вот вверх для экономики при курсе 120-150. Понятно, что это опять же ценой обнищания всех людей, понятно, что это через инфляцию, что это все придется пережить, но потом что-то начнет крутиться, если при этом еще будет сбалансирован плюс-минус бюджет, там, хотя бы не 6 триллионов рублей, как сейчас выходим мы к концу года. То есть уже правительство уже официально признало, что дефицит бюджета будет около 6 триллионов рублей. Это они сейчас признают в сентябре. Это значит, что в январе, когда они по факту скажут, сколько он был, окажется, что больше. Я в начале года, напоминаю, сказал цифру 8 триллионов рублей дефицит бюджета в 2025 году. Правительство сопротивлялось очень долго моему прогнозу. Но, так на секундочку, это было в 7 раз больше. Я сказал, что будет в 7 раз больше, чем они хотели и закладывали в бюджет. Потом они 2 раза уже пересматривали. И вот сейчас, пересмотрев, они говорят, ну, наверное, около 6. Это уже очень близко к моей цифре 8 триллионов рублей.
Да, но ты рассказал про нормальную ситуацию, хотя к ней тоже есть вопросы. Многие уверены, что даже если война остановится, то Россия не сможет вот так вот в раз сократить военные расходы, ну, потому что все это въелось уже в российскую экономику. Тем не менее, сейчас ситуация войны, рубль не обваливается, не девальвируется. Я не знаю, нет возможности, нет политической воли на то дело. И, может быть, еще какие-то причины. И как пикировать-то вниз? Мягкой посадки уже не ждать, хотя Максим Решетников все еще надеется.
Нет, девальвация идет, просто я, как и говорил, все время она может быть очень нелинейная, она может притормаживать, отскакивать обратно, но тренд на ослабление рубля до сотки сначала, он есть, до конца года мы этот тренд преодолеем, я уверен, ну хорошо, там около сотки, потом это должно пойти дальше, потому что, ну, экспортные отрасли все будут сейчас кричать о том, что мы убыточные, а если мы убыточные, то какой налог на прибыль вы вообще получите? А экспортеры — это главные кормильцы бюджета по всем параметрам, не только НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, но налог на прибыль и так далее, все эти акцизы, все эти импортные пошлины, экспортные пошлины и так далее. То есть все вот, что приносят экспортеры в бюджет, это трудно переоценить, а они просто на ладан дышат. То есть реально у металлургов падение с 31 миллиона тонн стали экспорта до 20, нефтянка, сами понимаем, что сейчас происходит, сокращение на 20% недавно было зафиксировано. Дальше хуже, потому что Украина выбьет еще и портовую инфраструктуру. Кстати, что тоже я предсказал в августе, когда они начали атаковать вот эти все логистические ключевые направления экспорта нефти, когда ударили по Приморску, когда ударили по услуге, я сказал, ну, в ближайшие недели ждите ударов по черноморским портам. Я, кстати, вчера вспомнил в эфире одного из украинских каналов, они сказали, так это вы у нас и сказали. Я говорю, ну, спасибо, напомнили. Да, то есть логика абсолютно. То есть вот все сценарии, которые у меня сейчас в голове, они очень сфокусированы в одну точку. Привести Путина к не то что мягкой или там какой-то просадке, да, к обвалу. Это же будет не какая-то просадка мягкая или жесткая, это обвал. И конечно, могут быть какие-то флуктуации, рыночные явления, белые лебеди, которые вдруг придут на помощь и как-то изменят ситуацию. Но я не знаю, что это может быть. Ну, Китай там просто впряжется за Путина, скажет, я не дам тебе упасть. И что-то поменяет, там, даст какой-то стабилизационный кредит, подпишет огромный контракт на закупку какого-нибудь газа, да, и чего-нибудь еще. В это я очень слабо верю, но, допустим, в остальных сценариях, ну, это все в 2026 году к обвалу должно привести.
В общем, я правильно понимаю, дно искать бессмысленно, это какая-то Марианская впадина скорее.
Да, вот, ну такая венесуализация России, планомерное скатывание в вот это вот такое полурыночное, полумафиозное, полугосударственное образование, где отсутствуют правила игры, где рыночные механизмы уже существуют там для отдельных только людей, избранных, для всех остальных приказы, административные распоряжения. И, конечно, вот раньше говорили, люди нефть новая, да? А сейчас в другом смысле надо понимать это выражение «люди новая нефть». В том смысле, что режим может продержаться на бесконечном терпении народа. Ну, то есть вот если опустить очень сильно уровень жизни людей, чтобы пенсионеры жили там на, не на 200 евро, там, а на 100, на 70 евро, да, покупали себе там не один раз в месяц мясо, а вообще не покупали бы мясо, а перешли бы полностью на овощи и так далее, то да, это может, в принципе, продолжаться бесконечно. Вот постоянное ухудшение, снижение уровня жизни. С кризисами, тут банки закрылись, тут, значит, кого-то обманули с вкладами, не выплатили, тут квартиры не выдали ключи, перенесли на 10 лет вперед сроки. Вот такие вот вещи могут происходить, если режим, ну, изберет вот такой вот сценарий силового подавления любого, как бы, недовольства. Почему бы нет? Мы никто не сомневаемся в кровожадности и в достаточной отбитости этого режима.
Да, я почему спрашиваю, потому что дальше хочется вот как раз поговорить чуть подробнее про дефицит. Ты уже сказал, за этот год 8 триллионов, а в этом году
Эльвире Набиуллиной придется... Пока 6, они говорят.
Ну, пока 6, да, по твоему прогнозу до 8, может быть. А в этом-то году НДС еще не придет, то есть в этом году придется все 100% печатать. А все да. Это пойдет на балансы банков. Ты уже говорил, что в банках там этих денег нет, и это, ну, так или иначе, пузырь, который рано или поздно лопнет. В следующем году запланировали 4 триллиона рублей. Я смотрю, там РБК, например, правительственные какие-то СМИ, там все эксперты, которые, ну, так или иначе, в розовых очках, я их так называю, ходят, говорят, ну, если Минфин говорит 4 триллиона в следующем году, то, значит, будет точно сильно больше. Ну, то есть они берут опыт прошлых лет и понимают, что начальная ставка 4 триллиона, значит, там и за 10 может уйти. То есть этот обвал пойдет дальше, и в общем-то, дальше все должно действительно как-то и закрываться, и схлапываться.
Да, у них расходы на обслуживание госдолга к концу 2026 года должны достигнуть там 4,5 триллионов рублей. Это только расходы на обслуживание госдолга. Это больше, чем все расходы на образование и здравоохранение. Соответственно, при дефиците бюджета 4 триллиона, закрывая их займами, они получают такую нагрузку. А теперь представим, что реальный дефицит будет 10, а на самом деле больше будет. И, разумеется, у них расходы на обслуживание госдолга в 2027 году должны стать там уже не 4,5-5, а, допустим, 7-8 триллионов рублей. Да? И это уже половина от всех военных расходов, например, которые мы имеем сейчас. Все это превращается уже в 2026 году в пирамиду. Дальше мы можем рассуждать о сроках крушения этой пирамиды. Как быстро она нагнется, схлопнется, потому что у бюджета просто не будет денег выплачивать эти проценты, обслуживать эти долги. Они еще и ставку-то снизить не смогут. Да? Вот проблема их в чем? У них сейчас опять вилка. Им бы ставку это сейчас снизить до 5.
Мой последний вопрос, занимать... Слав, подожди. Это мой хорошо, последний хорошо. Вопрос.
Да. Но в целом давайте отметим, что влияние вот этой политики на риски по финансовой стабильности, риску дефолта, который мы все помним по 98-му году, они резко возрастают. Я, кстати, удивлен, ты говоришь, что там кто-то из провластных экономистов подозревает Минфин в шулерстве. Я-то сегодня с утра прямо в своем телеграм-канале написал, да, друзья, значит, если они на начало года хотят 4 триллиона почти запланировать, а обычно в 3, а в этом году уже в 5 раз превышают свой запланированный уровень, то страшно представить, что там по факту у них окажется. Как бы не 12-15 триллионов дефицита, но это будет совсем веселуха. И я думаю, что всем людям трезвомыслящим, которые не боятся что-то говорить, понятно, и они также должны предсказывать вот эту дыру в следующем году. Ну, смотри, ведь они по этому году типа выйдут на доходы на уровне 38 триллионов рублей. Дальше они на следующий год закладывают 40,3 триллиона рублей. То есть они откуда-то из воздуха собираются достать 2,5 триллиона рублей. 2,5 триллиона рублей. А при этом расходы у них, да, то есть я к тому, что я в это не верю. Ну, то есть не достанут они из воздуха, я объяснил, почему в начале программы. А расходы у них вырастают до 44,1 триллиона рублей. При том, что в этом году у них план был последний, вот, который они в июне принимали, у них расходы должны были быть, по-моему, 42 триллиона рублей. То есть что они делают? Они как бы на 2 триллиона повышают расходы от того уровня, который они уже понимают, что будет к концу года, как они планировали, хотя на самом деле они будут выше, и также приподнимают расходы от факта, от того факта, который они получат к концу года. То есть это просто вот, ну, математические упражнения. За этим нет никакой логики. Типа, ну, мы повышаем расходы на 2 триллиона, давайте для там, чтобы было красиво, найдем, а где мы достанем эти 2 триллиона. А вот мы НДС поднимаем, да? Но у них это не сработало уже в этом году. Они выходят на дефицит 6 триллионов. Это значит, что у них точно это не сработает в следующем году. Но я ожидаю расходов в этом году по итогу не 42 триллиона. И вот все будет зависеть от того, что мы увидим по расходам в январе за декабрь. Ну, когда декабрь уже посчитают, и январские данные будут по исполнению бюджета. Обычно они в начале февраля, но предварительные будут в январе. И мы увидим, окей, а сколько у них реально расходов было в 2025 году? Хотели 42 с небольшим, но на самом деле может быть 45-46. И в этот момент что происходит? Так, подождите, у вас 45-46 триллионов рублей расходов по факту, а вы написали в бюджете на 26 год, что их будет 44. Это как вообще? С учетом инфляции, с того, что все, вам за все придется пересматривать стоимость контрактов ваших, зарплат бюджетникам и так далее. Это значит, сразу будет недоверие. Сразу поползут уже не то что слухи, а просто выводы экспертов о том, что все, дефицита бюджета в 4 триллиона не будет. Будет гораздо больше. И алармизм, и суперинфляционные ожидания начнутся именно уже в январе. Я объясняю почему.
Ну да, я тоже хочу, ты свой телеграм-канал вспомнил, я про свой скажу, что смотрел я РБК 24 сентября, когда про НДС стало известно официально, там ведущий начал эфир с фразы «Назло Трампу и ЕС нам подняли НДС», поэтому даже там, собственно, ребята немножко недовольны. Ну, ты сказал, что деньги из воздуха не взять, но ты забываешь про такой фактор, как Генпрокуратура Российской Федерации. У нас сейчас Краснов ушел, там вот «Медуза» делает свои статьи о том, что он заработал для бюджета триллион рублей, отжал, наверное, правильнее так будет говорить. Ну, сейчас вот приходит молодая кровь, Александр Гуцан, наверное, и он какие-то соки сможет выжать не только из малого бизнеса, но наоборот, из большого бизнеса, и как-то пополнить бюджет как раз на эти пару триллионов.
Я поправлю тебя, никаких триллионов Краснов бюджет не принес. Это посчитаны все украденные предприятия по каким-то очень странным оценкам стоимости. Да? То есть, ну, допустим, они украли у каменщика Домодедова. Домодедово в лучшие времена стоил, там, по-моему, 8 миллиардов долларов на пике. Да? Рыночная оценка была... Слушайте, ну он сейчас в предбанкротном состоянии. То есть его оценивать в 800 миллиардов рублей – это бред. А он наверняка считает для отчетов красивых наверх, типа, смотрите, я вернул государству типа актив стоимостью 800 миллиардов рублей. Поэтому все это никаких дивидендов государству не принесет, никаких денег в бюджет это не принесет. Ну, условно говоря, отняли они главпродукт. Значит, вот Ткачев зашел, Дружба народов, его компания зашла в управление этим активом. А что с этого получит государство? Можно мне конкретно увидеть цифры? Вот вы отняли у американца, значит, гражданина США, предприятия продовольственные, значит, производство продовольствия, главпродукт. Вот сколько бюджет в итоге получил из-за того, что туда зашел Ткачев теперь как хозяин? Или вот КДВ групп отняли у Штенгелова, да? А сколько получит государство от Ткачева, который наверняка Ткачев же и заберет все активы Штенгелова, КДВ групп? Я думаю, что это там 0,0. Поэтому не будем говорить о каком-то вкладе генпрокуратуры в бюджет, а будем говорить о вкладе генпрокуратуры в карманы друзей Путина. Это будет точнее, никакого отношения к бюджету это не имеет.
Да, ну и в конце хочется закончить тем, с чего начали, с Эльвиры Набиуллиной. И все-таки, опять-таки, повторю этот вопрос, чего она такая радостная? Ключевую ставку, прогноз по ключевой ставке особо не меняли к концу этого года. Все понимают, что, ну, скорее всего, в этом году уже ключевую ставку, если и снизят, то только там на 1% пункт. И это самые позитивные прогнозы. А мы помним, как еще полгода назад, на протяжении всего прошлого года, на Набиуллину было неимоверное количество наездов за высокую ключевую ставку. В общем-то, если так и дальше будет продолжаться, то, наверное, Сапхитзадовне надо будет как-то, ну, тревожно себя чувствовать за свое положение.
Я думаю, она радуется потому, что теперь всем очевидно, что ставку снижать нельзя. Вот поэтому она радуется. Ну,
Есть
достаточно
обоснование.
почитать. Да, потому что ну вот достаточно почитать независимых аналитиков, даже живущих в России, но которые своим рублем рискуют, прогнозируют там какие-то движения на рынке, да, те, кто с акциями работает, с облигациями, формируют портфели там и так далее. И они в один голос говорят, что теперь будет заморозка, значит, стратегии по снижению ставку. Это все поставят на паузу. Я не вижу ни одного комментария, ни от одного аналитика. Если есть, пришли, давай обсудим. Или вы, дорогие зрители, присылайте в комментарии. А вот был аналитик, который сказал, что да нет, мы будем настаивать на продолжении снижения ставки. Нет таких. Они все понимают, что нужно ставку ставить на паузу, как минимум. А возможно, даже придется в следующем году повышать. И многие уже даже об этом говорят. А не придется ли повышать в следующем году ставку с учетом такого дефицита бюджета и эмиссионного финансирования этого дефицита бюджета? Конечно, придется. И Эльвира радостная, потому что, ну, наконец-то, не я одна это понимаю. Теперь всем очевидно, что с такой политикой государства делать мягкую денежно-кредитную политику – это самоубийство. Это просто разгон инфляции. Но даже если предположить, что ей скажут, да пофиг пляшем, значит, разгоняя инфляцию, ведь как хорошо жилось бюджету, когда инфляция реальная была 25-30%, а нарисованная, значит, 9,5%. У вас каждый год сборы НДС росли там чуть ли не на 2 триллиона рублей без всякого повышения НДС. У вас в НДФЛ рос там на 1,5 триллиона рублей без всякого повышения НДФЛ. Просто инфляционное наполнение бюджета. Понятно, что это мина замедленного действия. Понятно, что вы все время проблемы перекладываете в будущий период, и с каждым годом эти проблемы все больше и больше. Потому что у вас и расходы растут. Вы в этом году выплатили за беспилотник 100 рублей, а в следующем году вам нужно 130 закладывать уже рублей за беспилотник из-за инфляции. Ну так ведь это все перекладывается в следующие периоды. Поэтому сейчас будет такая вот очень понятная стратегия, ребята, спокойно ставку снижать нельзя. ЦБ будет это транслировать, я думаю, уже в ближайшие недели намеки посыпятся, потому что до очередного заседания там совсем немного осталось, меньше месяца, и ей нужно, конечно, набраться вот этих союзников, которые будут во все трубы трубить, что типа нельзя снижать ставку.
Я еще хочу добавить, есть тоже такое мнение от, скажем так, людей, которые себя позиционируют более взвешенными в экономическом анализе, что вот, дескать, инфляция не помогает бюджету, потому что так или иначе надо индексировать там пенсии, зарплаты военным, полицейским и так далее, но ты уже плюс-минус ответил на
Так они
этот
нифига
тейк, что
не, да, они
ну, они
не
индексируют, но
индексируют.
они
Они
индексируют
мы,
на
да.
официальную инфляцию, а у
Даже
нас,
нет, даже
собственно,
нет. А пенсии-то? А пенсии они проиндексировали на 350 рублей за год. На 350 рублей. Это даже там не инфляция их официальная, да? И только, значит, силовикам, они собрались проиндексировать на 7,5%, что также ниже инфляции, в два раза ниже реальной инфляции, и только силовикам, то есть там эти полицейские, росгвардейцы, ФСБ и так далее. А всем остальным фиг в кармане. Ничего не проиндексируют. Но вернусь все-таки к госдолгу, раз я тогда начал про ставку говорить, применительно к госдолгу. Ведь проблема в чем? Если вы занимаете, говорят, низкий долг у России, можем занимать, ребята, при 15-16% годовых, это вы идете в ломбард. По сути, вы идете в ломбард. Для любой экономики, типа там Франция, Германия, Италия, да даже, я не знаю, там Бразилия, да, когда государство занимает по 15-16% годовых и закрывает 3% дефицита, 3% ВВП дефицита бюджета, это ломбард. Это пирамида, которая все равно рухнет. И для них, конечно, было бы сейчас неплохо иметь ставку по их займам, по облигациям, типа 5%. Вот 5-7%. Тогда, может быть, они спокойнее бы занимали, не было бы ощущения пирамиды, близкого обвала. Но они не могут снижать ставку до 5-7%, они ее должны теперь держать на 16%. Это значит, что государство продолжит занимать под 15-16% годовых с рынка, и обслуживание госдолга просто непомерная ноша. Вот в этом противоречии мы их тоже подлавливаем. Давайте тоже об этом не забывать, что снижение ставки, конечно, было бы выгодно Минфину с точки зрения дешевого заимствования, но его не будет. И ставку, если не понижают, то государство занимает очень дорого и строит пирамиду.
Да, ну и нет, к тому же, доступа к международным рынкам, поэтому, да, здесь одни проблемы. Спасибо тебе большое, спасибо, что максимально подробно ответил на все мои вопросы.
Спасибо, счастливо, пока.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска прошу поддержать нашу работу лайком, подпиской. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю всего хорошего. До скорых встреч!